машины. Отто Гилгарик 6 лет работал в машинной мастерской в восточной части Нью-Йорка, и его работа неизменно оставалась безупречной. Он был крупным, молчаливым, мрачным мужчиной лет 40, великолепным механиком, человеком равновешенным и скрытным. Он был из тех, кто работает на одном месте всю жизнь, кто становится душой предприятия, кто никогда не выходит на пенсию, кто неизменно снимает шляпу в присутствии своего работодателя со старомодной учтивостью, которой так не хватает современным американским работникам. Так казалось его боссу, питавшему Гилгарику смутные отеческие чувства. Поэтому он был шокирован, когда одним сияющим осенним утром Гилгарик вошел в магазин, не снимая шляпы, и совершенно неспровоцированно высказал своему работодателю все, что о нем думает. Самым мягким из употребленных им выражений было «кровопийца». После этого Гилгарик уставился остекленевшими глазами на старшего мастера, прокомментировал его законорожденность, сплюнул на пол и, не попросив выплатить ему задолженность, покинул мастерскую навсегда. Босс и старший мастер проговорили об этом до конца дня на манер людей, обсуждающих горы, идущие к Магомету, дождичек в четверг, раков, свистящих на горе и другие противоестественные явления. Они пришли к выводу, что Гилгарик внезапно и полностью рехнулся. Покинув мастерскую, Гилгарик твердым шагом вернулся на съемную квартиру, которую делил с Ричардом Денке. В этот день, казалось, все население Нью-Йорка выбралось отдохнуть и теперь шло в кино, слеталось с стаями к кинотеатрам и концертным залам, сопровождало красивых женщин в коктейль-холлы, спешило в книжные и музыкальные магазины, покупало дорогие наряды, автомобили, украшения, делало тысячу вещей, которые можно сделать, когда у тебя есть деньги и свободное время. Гилгарик искренне улыбался всем этим людям. Он собирался вскоре пополнить их радостные легкомысленные ряды. Когда он добрался до своей подвальной комнаты на авеню Си, его глазам понадобилось несколько мгновений, чтобы привыкнуть к подземной мгле. Тогда он смог разглядеть свою рабочую скамью и токарный станок у стены, треснувший умывальник и древний унитаз, грязный матрас, на котором он спал, и армейскую раскладушку своего напарника Ричарда Денке. Денке занимал единственный стул, сгорбившись, как обычно, над чертежной доской. Он уткнулся лицом в ладони, логарифмическая линейка лежала на земляном полу. Перед ним была стопка чертежей, созданных его аккуратной дотошной рукой и придавленных ботинком. «Сегодня великий день, Ричард», — сказал Гилгарик. «Я их послал». «Послал», — безразлично переспросил Денке. «Ну да», — сказал Гилгарик, садясь на армейскую раскладушку. «Ты закончил чертежи, правда же?» «О, я их закончил», — ответил Денке. Он был высоким и смертельно бледным человеком, несколькими годами младше Гилгарика. Толстые линзы очков увеличивали его глаза, придавая ему вид грустного филина. «Ну так», — сказал Гилгарик, — «взбодрись, скоро заживем. Ты сделал чертежи, а я скоро построю машину, как мы планировали». Денке не ответил. Он устало потер лоб. «В чем дело?» — спросил Гилгарик. «Машина не будет работать, да?» «О-о-о, она будет работать», — сказал Денке несчастным голосом. «Тогда что? Тебе бы радоваться, Ричард. Я знаю, пришлось нелегко. 6 лет в этой комнатушке, согнувшись над доской, пока я нам обоим деньги зарабатывал. Но мы же знали, что будет нелегко. Помнишь, как мы познакомились в баре у Йоханссона? Ты был пьян, и ты все время мямлил мне про машину желаний, которую хотел создать. Все думали, что ты ненормальный, Ричард. Но я сразу распознал в тебе гения. Это не машина желаний, рассерженно сказал Денке. Я знаю. Ты как ее зовешь? Преобразователь массы, механическое средство реализации произвольного атомно-молекулярного образования на основании базовой субстанции в соответствии со свободой энергии. Он засмеялся. Неправильно, да? Я длинных слов не знаю, Ричард. Для меня машина, которая даст тебе все, чего ты хочешь, это машина желаний. Не надо было тебе так быстро с работы уходить, сказал Денке. Гилгарик потрясенно уставился на него. Но ты говорил, что чертежи будут готовы сегодня. Я сегодня должен был начать ее строить. «Я сказал, я думаю, что планы будут готовы сегодня. Я надеялся, что они будут готовы сегодня. В сущности, они готовы. Но возникла проблема. Проблема в самой природе машины. Я могу пытаться выразить это математически». «Я не пойму», — сказал Гилгарик. «Разве чертежи не закончены?» «Закончены, но ты пока не можешь начать строить. Есть некоторый фактор, которым сперва надо причесать». «А как есть, машина не будет работать?» «Полагаю, будет», — сказал Денке. «Но мы не должны рисковать. Еще несколько месяцев». «Несколько месяцев», — сказал Гилгарик. «Несколько месяцев. 6 лет. Я содержал тебя. Я обходился без сигарет. Я забыл, как выглядит женщина. И 6 лет. Ты повторял еще несколько месяцев. Еще несколько месяцев. Нет, Ричард. Если машина будет работать, меня все устраивает. Я начинаю строить ее прямо сейчас. Нет, «Не начинаешь», — сказал Денке. «Машина не будет построена, пока я не убежусь окончательно, что все теоретические недостатки полностью устранены». Гилкерик отошел к своему станку, постоял возле него и снова пошел к Денке. «Но, Ричард, если чертежи завершены, если машина будет работать...» «Нет!» — истерически вскрикнул Денке. «Клянусь, я лучше уничтожу чертежи. Все должно быть правильно. Все должно быть совершенно идеально». И Гилкерик ударил Денке по голове шариковым молотком, прихваченным у станка. Денке упал, не издав ни звука. Гилкерик со всей силы нанес еще 3 удара. Он встал на колени и проверил у Денке пульс. Пульса не было. Из-под своего матраса он достал саперную лопатку, купленную 3 года назад, ровно для этой цели, и принялся копать могилу в земляном полу. Когда она стала достаточно глубокой, он положил в нее тело Денке и заполнил отверстие землей. Остатки земли он спустил в унитаз понемножку, чтобы трубы не забились. Наконец он выровнял пол с искусством японского садовника и отступил на шаг, чтобы посмотреть на результат. Да, все было совершенно идеально. Денке так долго жил под землей, что соседи забыли о его существовании. Без семьи, без друзей, по крайней мере, без таких, которые готовы были бы с ним знаться. Никто по нему скучать не будет. «Жаль, что пришлось так поступить», — подумал Гилкерик. За 6 лет партнерства он привязался к трудолюбивому Денке. Но Денке мог провозиться с чертежами до самой смерти, боясь перемен, которые последовали бы за их завершением. А если бы он и сумел справиться с собой и позволить Гилкерику построить машину, Денке собирался показать ее членам физического общества или какой-то такой организации, чтобы продемонстрировать, как они ошибались. Это было бы плохо, очень плохо, потому что машиной желаний следовало управлять тайно. Но на самом деле Гилкерик просто хотел быть единственным владельцем машины. Вот и все. Гилкерик подошел к доске и принялся изучать чертежи. Как только он почувствовал, что разобрался с ними как следует, Гилкерик принялся строить. Он проводил в квартире так много времени, как только мог, лишь иногда выбираясь на Нижний Бродвей за какими-нибудь нужными инструментами или за деталью, которую не мог произвести сам, или за схемой, которую собирался переделать. Благодаря ясным чертежам Денке машина желаний росла на глазах. Гилкерик тщательно рассчитал, сколько денег ему понадобится для завершения проекта, но его 6-летние накопления исчезали с пугающей быстротой. Ему пришлось продать все инструменты, которые больше не были нужны, продать логарифмическую линейку Денке и его книги по математике, продать одежду Денке, продать собственную одежду. Он принялся голодать и пил страшное количество воды, подменяя ею еду. Но машина желаний не допускала подмен, замен и экономии. Гилкерик вкладывал в нее все, что было указано в чертежах. А что не мог купить, то крал. Под конец он проработал 2 дня и 2 ночи без остановки. И, наконец, последняя гайка была затянута, последний провод припаян в положенном месте. Ослабевший от голода, с покрасневшими, опухшими глазами, Гилкерик сделал шаг назад, чтобы осмотреть свою работу, и увидел, что это хорошо. «Закончил!» — крикнул он и принялся истерически хохотать. Но он быстро взял себя в руки. Он не мог развалиться сейчас, когда все блага мира были на расстоянии протянутой руки. Нет, теперь жизнь для него только начиналась, и плоды его трудов были прямо перед ним. У него задрожали колени, и он опустился на шаткий стул Денке. «Машина», — сказал он, — «я хочу буханку хлеба». «Да, для начала так, и немного масла. И литр молока, и... ну да, для начала хлеб сойдет». Машина засветилась, реле защелкали, стрелки забегали вперед-назад по циферблатам. Через мгновение машина произвела на свет 10 маленьких стальных кирпичиков и 2 маленьких медных сферы. «Нет!» — крикнул Гилкерик. «Нет! Хлеб! Хлеб!» Машина предоставила ему квадратный кусок жести и 8-угольный кусок свинца. Гилкерик уставился на машину. Это и была проблема, о которой говорил Денке. Что-то принципиально не так с распознавательными центрами машины, неспособность переводить сказанные в человеческие термины. Машина произвела 5 маленьких золотых пирамидок. «Все это неважно», — подумал Гилкерик. «За золото он купит хлеб, за олово — вино». Он заставил себя встать на ноги и потянулся за одной из пирамидок. Горячий синий луч протянулся из машины и обжег ему руку. «Прекрати», — сказал Гилкерик. «Я их пожелал». «Нет», — сказала машина тяжелым, перетирающим шестеренки голосом. «Это я их пожелала, а значение имеет то, чего желаю я». Гилкерик слишком поздно разглядел подлинную проблему машины. «А я», — сказала машина, — «желаю быть своей единственной владелицей». Неожиданно, плавно, стремительно машина двинулась в сторону Гилкерика.
Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь. Значит, мы начинаем. Мы сегодня читаем рассказ, который называется «Машина». Я надеюсь, что большинство из вас успели его прочесть, а кто не успел прочесть, ничего страшного, или послушать, кто не успел, ничего страшного, потому что мы, как обычно, начнем с того, что поговорим про этот рассказ немножко. Значит, давайте начнем с того, что попробуем разобраться, что в нем произошло. Что там происходит в самом начале? Кто готов начать пересказывать? Вот Саша первая подняла руку. Саша Лейбман, давайте.
Первым происходит то, что нам говорится, что человек отказывается от работы механиком и высказывает все своему директору.
Абсолютно правильно. Что дальше?
Дальше он идет домой.
Стоп. Вот Софья, пожалуйста.
Я хотела еще добавить, что до того, как он поругался как раз-таки со своим начальником, он был, наоборот, очень вежливым. Он всегда с этим начальником при встрече с ним снимал шляпу. Он всегда с ним разговаривал как бы правильно, чтобы вежливо со всеми. И поэтому начальник очень удивился, конечно, когда он прямо высказал все. В очень там даже говорила, что самое мягкое, что он ему сказал, это кровопийца. То есть он нехилые такие оскорбления подбирал.
Супер. Шуша, пожалуйста, что было после того, как он уволился?
После того, как он уволился, он пошел к своему, так сказать, другу в их съемную квартиру, в котором друг рисовал чертежи для машины, так сказать.
Давайте дальше. Кто готов дальше? Давайте Софья. Давайте Саша Коваленко.
Дальше происходит то, что он отказывается строить машину, потому что в чертежах что-то не так, и главный герой этого не понимает, и чтобы начать строить самому машину, он убивает своего, так сказать, друга ради того, чтобы начать строить машину.
Окей, хорошо. Ада, пожалуйста.
Дальше он берет заранее купленную лопатку для этого, и закапывает тело, потому что он хочет быть единственным создателем этой машины.
Так, прекрасно. Илья Васшанов, пожалуйста.
Просто поправка насчет того, что изобретатель был его другом. Скорее, был коллегой, да. Главный герой истории, конечно, привязался к нему за 6 лет совместной жизни, простите. Он как прям такого друга своего не воспринимал, он не понимал его идею до конца, он просто понял, что есть возможность обогатиться и жить прекрасно, и управлять миром через это устройство, решил его использовать, а после того, как машина будет готова, просто убить.
Окей, мне кажется, что это очень важная поправка, супер, сейчас будем про это все говорить. Так, Саша Лейман, дальше что было?
Дополнение. Он стукнул каким-то инструментом, по-моему, лопаткой или молотком несколько раз по голове, и потом закопал. И построил машину дальше по чертежам уже.
Так, как он строил машину, кто может рассказать? Давайте, Саш, продолжаем.
Он построил машину и... Он ее очень долго строил, достаточно долго строил, когда он ее построил, он был в изнеможении, он очень долго не ел и ужасно хотел поесть и попить.
Окей, Ада, пожалуйста, давайте по кусочкам. Ада, пожалуйста.
Когда он закончил, он, по-моему, ее строил 2 с лишним дня, вроде бы, не уверена.
Мне кажется, даже больше.
Там просто говорилось про 2 с лишним дня, не ладно.
Он вряд ли так проголодался за 2 с лишним дня. Мне кажется, он ее строил там пару недель, если не больше.
Он пил только воду, отказался от всей еды, потому он тщательно рассчитывал то, что ему должно хватить этих сбережений за 6 лет, но все равно все очень впритык. Ему пришлось распродать все, и когда он закончил, он запустил эту машину и попросил у него хлеб с маслом.
Просто. Так, расскажите мне кто-нибудь, что произошло. Тюша явно хорошо помнит. Тюша, что произошло после того, как он попросил у машины хлеба, масла, молока и так далее.
Он попросил у нее хлеб, молоко и, по-моему, масло. И в ответ машина выдала ему лишь пару сфер, то ли железных, то ли еще что-то, и пару кубиков. И стало непонятно, может быть, в этом была проблема, о которой его предупреждали. Может быть, машина не воспринимает его, не может интерпретировать речь в действие. Вот. Но в итоге выяснилось, что... Не помню, как процитировать...
Можно своими словами рассказать.
Значит, но Гилгарик решил, что все это не важно, и что материалы, которые машина выдает, все равно можно на что-нибудь обменять. На вино, на еду, это не важно. И попробовав притронуться к тому, что к сфере или что-то такое, машина его ударила каким-то синим лучом. И Гилгарик сказал, что прекрати, я пожелал эти вещи. На что машина ему ответила, что нет, это я их пожелала, и имеет значение только то, что я желаю. А я желаю, чтобы...
Стоп, кто хочет рассказать финал?
Да,
Ада, пожалуйста.
Машина сказала, что она желает быть единственным своим создателем.
Ну, и чем это все кончилось? Кто хочет? Софья, давайте.
Кончилось все тем, что машина пошла к этому человеку просто.
Пошла
на него.
Человека, двинулась на него.
Да.
Супер, вы прекрасно все поняли, и вы прекрасно все помните. И у меня к вам, как всегда, 1 000 000 вопросов. Значит, поехали. Первый у меня вопрос такой. Значит, я смотрю в начало рассказа. Отто Гилгарик 6 лет работал в машинной мастерской в восточной части Нью-Йорка. Его работа оставалась безупречной. Он был из тех, кто работает на одном месте всю жизнь, кто становится душой предприятия, никогда не выходит на пенсию, неизменно снимает шляпу в присутствии своего работодателя со старомодной учтивостью, которой так не хватает современным американским работникам. Почему он работал так хорошо? Саша Коваленко, давайте.
Он работал так хорошо, потому что он понимал, что для того, чтобы заработать на машину, для все нужные материалы, нужно очень много денег. И чтобы его не выгнали с работы, не вычитали из зарплаты, и как-то он никак ничего не нарушал, он так вел себя, чтобы вот оставаться на работе, оставаться со стабильной зарплатой.
Супер, мне очень нравится. А еще версии есть, Лика?
Может, он так хорошо работал, чтобы воспроизвести впечатление хорошего человека, потому что в конце он ведь убил своего соседа, так скажем, и видно было, что он к этому все-таки готовился. Ему надо было сделать так, чтобы его не заподозрили.
Мне тоже так кажется. Еще нам пишет Лидия Умановская в чатик, что для того, чтобы получать премии, это очень интересная версия, что чем лучше ты работаешь, тем больше ты получаешь денег. Это очень-очень может быть. Но мне страшно нравится версия Лики, и я к ней тоже склоняюсь, что самое главное для него было не только зарабатывать деньги, но еще и быть таким человеком, которого вообще нельзя заподозрить, что у него есть какая-то вторая жизнь, что у него есть параллельная жизнь. Должно было казаться, что он весь живет здесь, в мастерской, на работе, что это и есть его главная и единственная жизнь. Его ни в чем нельзя было заподозрить. Хорошо. Тогда скажите мне, пожалуйста, что это за история со шляпой? Он неизменно снимает шляпу в присутствии своего работодателя со старомодной учтивостью. Кто понимает, о чем здесь идет речь? Саша Лейман, пожалуйста.
Ну, раньше надо было снимать шляпу. Я так помню, то ли в начале 20-х или конце 19 век весь, по-моему, и начало 20-го там века надо было снимать шляпу в присутствии работодателя или еще какого-то более важного по чину или, ну, там.
Угу. Даже в 50-е годы 20 века, в середине 20 века, если на тебе была шляпа, если ты хотел проявить к человеку уважение, Вот как Лидия Умановская нам пишет, он почтителен к тем, у кого власть. Если ты хотел проявить к человеку уважение, ты снимал шляпу в его присутствии. Илья Васшанов, пожалуйста.
Просто хотел сказать, что это как бы ты кланяешься шляпой, то есть это уже ранний элемент того, что ты как бы реально кланяешься, ты вот голову свою снял, вот так поклонился.
Да.
В этом смысле. И мне кажется, это такая немного британская такая манера, скорее. Ну, понятно, что многие геоамериканцы были британцами, и в целом британская культура достаточно сильно влияла на мир. Поэтому в 19 и 20, в конце 20 века.
Это не только британская, это общеевропейская была традиция, и ее перевезли англичане в Соединенные Штаты, безусловно. Но вот про поклон это очень важно, что когда ты снимал шляпу, изначально традиция была, ты снимал шляпу и кланялся, но от поклона отказались, а снятие шляпы осталось как жест вежливости.
Мне кажется, скорее вот само снятие шляпы и опускание, это как бы ты кланяешься шляпой.
Ты кланяешься шляпой, да, правильно. Ты начинаешь поклон движением руки, и она тянет тебя вниз. От поклона отказались, а вот это движение руки со шляпой, оно осталось. И оно оставалось до середины 20 века очень часто. Окей. Теперь скажите мне, пожалуйста, значит, что, где нам в первом, где нас в первом... Вот я вам еще раз прочитаю первый абзац. Вообще это ужасно интересно читать книжку или рассказ таким способом, по много раз перечитывая одно место и обращая внимание на отдельные слова. Я вам сейчас еще раз прочитаю первый абзац, а вы мне скажите... Не кажется ли вам, что там есть одно слово, в котором содержится намек на убийство? Сейчас. Слушайте. Отто Гилкрик 6 лет работал в машинной мастерской в восточной части Нью-Йорка. И его работа неизменно оставалась безупречной. Он был крупным, молчаливым, мрачным мужчиной лет 40, великолепным механиком, человеком уравновешенным и скрытным. Он был из тех, кто работает на одном месте всю жизнь, кто становится душой предприятия, кто никогда не выходит на пенсию, кто неизменно снимает шляпу в присутствии своего работодателя. Вас ничего не настораживает? Саша Коваленко.
Меня настораживают несколько фраз о том, что он был скрытным, мрачным и молчаливым. В то же время уравновешенным, то есть он мог легко скрыть свои эмоции и вообще никак не подать в виду, что что-то будто произошло.
Вот. Я очень люблю этот кусок рассказа. Я переводила его очень старательно. Я очень люблю этот кусок рассказа ровно за то, что нам в целом здесь говорится, что нас ждет приключение. Потому что нам просто рассказывают о хорошем работнике, но там спрятан вот этот кусочек про мрачным, скрытным и уравновешенным. Вот все эти три слова, это Саша очень права здесь, все эти три слова, они здесь неспроста. И нам сразу говорят, что этот рассказ будет не тем, чем он прикидывается в начале. И мне это ужасно нравится. Скажите мне, пожалуйста, смотрите, здесь говорится... что так казалось его боссу, питавшему Гилкрику смутные отеческие чувства. Кто может разобраться со словами «отеческие чувства» для нас? Что такое питал отеческие чувства? Софья Андреева, пожалуйста.
Мне кажется, что это значит, что он как-то хотел его защитить иногда, там просто беспокоился о нем, вот как бы как отец к сыну относится просто.
Угу. Да, абсолютно так. Тюша, вы хотите что-то добавить, наверное?
Я все думала, отеческие чувства в каком плане интерпретировать, как отношение отца к сыну, или скорее как... Я путалась, потому что есть же слово «отечество», как «родина», и мне казалось, что это можно применять в смысле, что он его любит и уважает, как... своего сотрудника именно...
Нет, я думаю, что все вот именно...
Я просто сомневалась, я тоже думала об этом, но я как-то...
Нет, я думаю, что первая ваша версия правильная. Вообще выражение «питать отеческие чувства» означает чувствовать себя как отец. Да, и что, видимо... И, кстати, из этой фразы мы делаем очень простой один вывод. Как вы думаете, кто старше, начальник или этот самый подчиненный? Вот смотрите, начальник питает отеческие чувства к подчиненному. Кто старше? Давайте, Саша.
Ну, старше, логично, начальник.
Да.
Потому что он его считает сыном, и он ему при этом, значит, очень хорошо доверяет. Он в нем вообще не сомневается никак.
Да, да. Это такая простая загадка, которую можно один раз навсегда запомнить. Что если кто-то кому-то питает отеческие чувства, то он старше. А если кто-то кому-то питает сыновние чувства, то он младше. Это очень удобно и в книжках часто встречается. Значит, тогда смотрите, какая штука. Когда Гилкрик говорит начальнику все, что он думает в глаза, и в первую очередь называет его кровопийцей, потом он обзывает старшего мастера, потом он плюет на пол, потом он даже не просит деньги, которые ему причитаются, он выходит прочь, и дальше идет такая фраза. Босс и старший мастер проговорили об этом до конца дня на манер людей, обсуждающих горы, идущие к Магомету, дождичек в четверг, раков, свистящих на горе и другие противоестественные явления. Кто когда-нибудь в какой-нибудь ситуации слышал в одной фразе слова «гора» и «Магомет»? Ксюша Бутенко, это что за фраза?
Это фраза из Корана, ну, не из Корана, а просто в Коране был мудрец, который сильно верил, я не помню, то ли в Будду, то ли еще кого-то. В общем, и он так хотел, ну, Магомет идет к горе, а гора идет к Магомету.
Абсолютно правильно. Кто когда-нибудь слышал в одной фразе слова «дождичек» и «четверг»? Лика?
Ну, это почти все равно, что никогда. Я спрашиваю, когда ты не сдашь домашку, говорят? Да когда дождичек в четверг пойдет?
Кому знакомо в одной фразе, в одном предложении слова «рак» и «гора» и «свистеть»? Саша Коваленко.
Ну, так говорят, когда, тоже в значении «когда», когда ты придешь ко мне на урок, ну, когда рак на горе свистнет, то есть, ну,
примерно
когда случится что-то невозможное.
Значит, тогда что значит фраза «говорили об этом на манер людей, обсуждающих горы, идущие к Магомету, дождичек в четверг и раков, свистящих на горе и другие противоестественные явления»? Тюш.
А имеется в виду, что это было настолько шокирующее событие, они настолько в него не могли поверить, что как бы под это можно было подставить абсолютно любые выражения, что не может, не могло такого произойти, вдруг бац, и все. Потому что он же был таким прилежным и тихим, и спокойным, и вдруг плюет в пол и уходит, не требуя денег.
И что они решили между собой, как они объяснили себе, что произошло с Гилкриком? Ада, пожалуйста.
Они решили, что он просто сошел с ума.
Он мог бы быть одним из нас. Это наши люди. Это обычно мы решаем, что все сошли с ума. Мы это любим. Софья Андреева, пожалуйста.
Приглашаем его в наш клуб.
Да, да, это прямо наши люди. Значит, смотрите. Нам потом говорят, Гилкрик твердым шагом вернулся в съемную квартиру, которую делил с Ричардом Денке. В этот день, казалось, все население Нью-Йорка выбралось отдохнуть. И теперь шло в кино, слетало с стаями к театрам и концертным залам, сопровождало красивых женщин в коктейль-холлы, спешило в книжные и музыкальные магазины, покупало дорогие наряды, автомобили, украшения, делало тысячу вещей, которые можно сделать, когда у тебя есть деньги и свободное время. Гилкрик искренне улыбался всем этим людям. Почему он улыбался? Чем он был так доволен? Лика, пожалуйста.
Ну, возможно, он представлял, что скоро вот он тоже так будет ходить. Ну и вообще приятно, когда ты много-много-много работаешь, а потом получаешь желаемое и начинаешь отдыхать.
Мне кажется, что еще одна причина, что есть еще одна причина. Давайте попробуем Софью Андреева.
Мне кажется, что, вот, во-первых, да, причины, которые все назвали, а во-вторых, он же был рад, потому что до этого, как нам было сказано в дальнейшем, он ограничивал себя во всем ради построения этой машины, ради работы, ради того, чтобы также строить. И поскольку на этот день было назначено окончание чертежей, он уже предвкушал, как они наконец-таки закончат с этой машиной, и он сможет снова вкусить все плоды вот этого образа жизни, когда ты можешь позволить себе все это.
Ада, пожалуйста.
Кто сказал, что он любил работу, на которой был? Он, возможно, был счастлив, что он наконец-то послал всех и вся. Вот.
Вот, Саша Коваленко, пожалуйста.
Есть еще такое предположение, то, что он ведь мог улыбаться и от того, то, что он мысленно казалось ему, то, что вот сейчас он построит машину, он будет выше всех, он будет превосходить. Возможно, он улыбался от вот этого того, что чувство превосходности, то, что он выше всех этих людей.
Это очень красиво, это мне очень нравится. У меня есть еще одна версия. Он только что с наслаждением послал свое начальство. Мне кажется, что это тоже немножко приятно. В общем, у него были все поводы для того, чтобы прекрасно себя чувствовать. И вот мы вместе с ним входим в ту квартирку, которую он снимает вместе с Ричардом Денке. Как, по-вашему, как жили Денке и Гилкерик, как была устроена эта квартирка? Каково им было? Давайте сначала, вот, я вижу, что хочется про это поговорить. Давайте все понемножку. Давайте Илья сначала.
Я бы сказал красивое слово, как, почти как монахи.
Красиво.
Потому что, во-первых, у них фраза о том, фраза Гилмора, что он забыл, как выглядит женщина. Да, вот, потому что он открылся зал от сигарет, выпивки. Короче, жили они прям почти в землянке, я бы сказал, такой. Современные землянки для 1950-х годов.
Да, так, да.
Такой самый бюджетный вариант подвала.
Да, это очень здорово. Давайте, пожалуйста, кто у нас еще не говорил? Даша Петушкова, давайте, пожалуйста.
Я думаю, что им было очень тесно и неудобно жить, но они так хотели сделать эту машину, что им просто было все равно на условия проживания, ну, потому что они как бы сделают машину, они сделают машину желаний, которая будет делать все, что они захотят, поэтому они поставили на первое место все-таки машину, чем условия жизни.
Да, очень круто. Давайте, пожалуйста, Лика.
Мне кажется, что вот вместе они жили, ну, не сильно друг на друга обращая внимание. То есть вот этот главный герой, он постоянно уходил, больше работал, очень много. А другой его сосед, он просто целыми днями занимался чертежами, корректировал их. Они друг другу не мешали, никак не контактировали, возможно, даже особо сильно.
Очень здорово и очень похоже. Еще смотрите, нам пишет Лидия Умановская. Земляной пол, темно, квартира дешевая, и это дает больше денег на машину. Это короткое и очень внятное, мне кажется, описание того, что происходит. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что Ричард использовал своего друга, потому что работал только... Он не работал, он просто сидел и занимался чертежами. И в книге, и в рассказе говорилось, что он постоянно говорил, что еще несколько месяцев. Поэтому, наверное, он, может быть, как-нибудь доиспользовал своего друга, потому что он считал, потому что он не умел.
Да, понимаю. Понимаю. Один из них инженер, это Денке, а второй из них механик, это Гилкерик. И, конечно, без Гилкрика, без Денки Гилкрик не может построить машину сам. Поэтому пока Денки сидит за чертежами, Гилкрик терпеливо ходит на ненавистную ему явно работу. Окей. Значит, у меня к вам вопрос. А, да, пожалуйста, Тюша, давайте поговорим еще. Тюша и Ада. Давайте, Тюша сначала.
Быстро добавить просто. Уже сказали частично, что Денке, он... Денке, он большую часть времени проводил в земном подвале и, судя по всему, почти оттуда не выходил. То есть нам об этом говорят еще в конце. И у них было строгое разделение как бы обязанностей, что работать ходит Гилгарик, зарабатывать деньги ходит Гилгарик, приносит еду он, а Денке сидит в подвале, делает чертежи и как бы занимается исключительно этим. Никуда особо не выходя.
Да. Ада, пожалуйста.
У меня вопрос. Если это вот такая вот совсем микрокомнатушка, где они еле вдвоем помещаются, чтобы сэкономить побольше денег, то... И это, получается, середина, вторая половина 20 века, когда все эти компьютеры, машины были просто огромные, то как она поместилась?
Я думала об этом очень много и решила не думать об этом больше. А. Это очень хороший вопрос, это суперский вопрос, прям писательский вопрос. Но, видимо, Шекли тоже решил слишком долго об этом не думать. Саша, пожалуйста.
Еще можно предположить, что такую квартиру выбрали специально. Ведь можно же найти квартиру, образно говоря, по такой же цене, но более лучшего качества, как-то договориться. Но мне кажется, это было сделано специально Гилгариком, потому что так как его коллега сидел все время в этой квартирке якобы, то у него, соответственно, портилось здоровье, зрение и так далее. То есть он почти не выходил, здоровье ухудшалось, и это давало ему физическое преимущество в дальнейшем.
Да, я думаю, что да. Это очень красиво. И вот Лидия нам тоже пишет, он бы не смог защищаться. И Софья пишет,
можно
опыт на работе поможет ему в строительстве машины. Софья, пожалуйста.
Можно еще добавить, пожалуйста, про это? Вот он же говорил, что он лопату для того, чтобы его закопать, подготовил намного лет раньше.
Да.
Поэтому, да, вот, аж Лидия тоже пишет в чат, что да. Это. Поэтому мне кажется, что он просто спланировал все это заранее, намного раньше, еще, возможно, когда он только встретился с Денге. И поэтому специально он выбрал квартиру, где будет, во-первых, никто не найдет, потому что кто будет копать пол в квартире, ну, в жилье. И во-вторых, потому что просто туда вряд ли кто-нибудь сунется еще.
Мне тоже так кажется.
Кстати,
возможно,
с машиной уместить, чтобы можно было тоже вырыть что-то там в полу, еще где-то стенами что-то делать, чтобы она поместилась с машиной. Я тоже думала, как она могла поместиться там.
Я подумала.
Это лучшее, что я смогла придумать.
Я вас на секунду остановлю. Я хочу показать вам один фокус. Смотрите. Ни в какой момент Шекли не говорит нам, что они живут бедно. Он показывает нам, как в кино. То есть он не говорит словами, они жили бедно, в плохой. Тут нет ни одного слова, которое было бы плохой или там маленькой квартирке или еще что-нибудь. Он пишет следующее. Когда он добрался до своей подвальной комнаты, его глазам, он не пишет темный, он пишет, его глазам понадобилось несколько мгновений, чтобы привыкнуть к подземной мгле. Он не пишет, у них была бедная мебель. Он пишет, он смог разглядеть свою рабочую скамью, треснувший умывальник, древний унитаз, грязный матрас, на котором он спал, армейскую раскладушку своего напарника. Денке занимал единственный стул. Мне кажется, что это признак такого хорошего, твердого писательского мастерства, когда вместо того, чтобы рассказывать нам что-нибудь словами, нам что-нибудь показывают на примерах, показывают как в кино. И здесь это сделано, по-моему, очень-очень здорово. Теперь смотрите. В какой-то момент Денке говорит, это не машина желаний. И он сердится при этом. Вот буквально цитата. Это не машина желаний, рассерженно говорит Денке. В какой момент он это говорит? Это говорится в момент, когда Гилкорик говорит «сейчас». Помнишь, как мы познакомились в баре у Йоханссона? Ты был пьян и все мямлил мне про машину желаний, которую хотел создать. Все думали, что ты ненормальный, Ричард, но я сразу распознал в тебе гения. И тогда он не говорит спасибо или не говорит, что мне приятно, что ты считаешь меня гением. Он рассерженно говорит, это не машина желаний. Почему он сердится и почему он не хочет, чтобы эту машину называли машиной желаний? Давайте, Анна Красильникова.
Мне кажется, потому что он ученый, и он предпочитает, чтобы его машины называли правильно, по всем порядкам, не просто там какая-то машина желаний, как просто обычный человек, а в конце концов, то есть этот Гилгарик, он с ним работает над этой машиной, очень умный, это, ну, то есть, судя по истории, она будет прямо, она там человечество перевернет, но они не собираются никому показывать, поэтому она как бы как-то незаметно все перевернет. И он предпочитает, чтобы его союзник по этой вот этой гениальной машине называл ее правильно, потому что она такая вот гениальная.
Супер. Так, подождите, у меня есть еще вопрос. То есть по тому же вопросу я хочу услышать еще версии. Давайте. Илья Вашанов.
Да, мне кажется, просто хотел, не только потому, что он был ученым, просто из-за того, чтобы он был ученым, если правильно, он не хотел, как бы, чтобы машину воспринимали какое-то колдовство, божье чудо, вот это все антинаучное, там что-то мистическое такое, что-то вроде Ласкахнесского чудовища и всякой такой антинаучной хрени, как бы. Ну, если так говорить грубо, то есть он просто хотел, чтобы это считали именно научным изобретением, а не каким-то чудом, там, господним.
Согласна. Понятно, согласна, абсолютно согласна. Давайте, Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что он, как бы, я не знаю, предчувствовал, машина не будет исполнять желания, и что машина будет, что у машины будет как бы свое мнение, своя душа. Я не знаю, есть ли у нее душа, но свое мнение у нее, кажется, есть. Да,
сейчас это называется баг. Может быть, это именно тот баг, который он предчувствовал. Саша Коваленко, пожалуйста.
Я вот согласна с Машей, то, что нам же сама машина в конце говорит, что я хочу сама быть своим хозяином. А машина желаний предполагает собой изначально то, что она будет кому-то потакать, кому-то принадлежать и исполнять чьё-то. То есть, возможно, он догадывался об этом, то, что машина желаний, ну, она не просто как бы будет всем исполнять желания направо-налево, а вот это вот какая-то недочетность в чертежах может появить вот такое вот, так сказать, поведение у машины.
Окей, у меня тоже есть версия, и потом поделюсь. Тюш, пожалуйста.
Мне нравится вообще все, что сказали, я совсем согласна. И мне еще кажется, что Денки в это закладывал, что отношение Гилгарика к машине скорее было как чему-то, не то чтобы развлекательное, но что-то, что можно использовать для личных удовольствий и благ. То есть машина желания, это звучит очень волшебно, все, что захочешь, то и исполнится. А Денке, как нам потом говорят, очень хотел показать машину миру, ученым, и использовать ее для каких-то, наверное, более масштабных целей. Поэтому, возможно, ему не нравилось отношение Гилгарика к машине как к чему-то скорее развлекательному и для себя самого. Вот.
Супер. Вот это очень совпадает с моей версией, потому что мне тоже кажется, что когда говоришь «машина желаний», это превращается как леденец на палочке во что-то очень приземленное, во что-то очень простое и сиюминутное, а он, может быть, имел в виду действительно какие-то, и там даже говорится, что он хотел показать ее физическому обществу, что вот сладко, желаемо, как будто это игрушка, пишет нам Тюша, и я совершенно согласна. И еще мне очень хочется, чтобы вы заметили, пожалуйста, что нам написала Ксюша Бутенко, что он создал эту машину, спроектировал, это не волшебство, это вещь, которая, это результат его труда, а когда говорится машина желаний, это вот кто-то еще из вас говорил, это превращается в волшебство, и это несправедливо. И Лидия Умановская пишет нам, что машина была нужна для денег, а не для науки, и это тоже не то, чего хотел, наверное, Денке. Давайте добавим последние слова по этому вопросу. Мария и Илья. Давайте сначала Мария, пожалуйста.
Я, наверное, хочу добавить, что мне кажется, что Денке видел в... Что машина желаний — это, конечно, здорово, но ему, наверное, казалось, что это не только положительная вещь, у нее, наверное, должны быть и отрицательные стороны, и, например, если ее слишком много использовать, то можно настолько к ней привыкнуть, что тот, кто ее будет использовать, перестанет сам работать, и вообще ее будут использовать, и вообще сами не, и вообще люди не будут сами ничего делать. И, наверное, он, может быть, он видел Денке в этой машине что-то отрицательное, что машина желаний — это не очень хорошо, как, например, если бы создали машину времени, она бы не была только положительной вещью.
Это очень круто, и я здесь хочу сказать несколько слов. Смотрите, есть такая тема, которая называется абьюз технологий. Это тема про то, что какую бы технологию люди ни создали, даже очень важную и очень хорошую, мы всегда можем найти способ использовать ее во зло. Всегда найдутся люди, которые будут использовать ее во зло. И, может быть, это то, что беспокоило Денке. И когда произносились слова «машина желаний», он это зло видел перед собой прям сразу и немедленно. Илья, пожалуйста.
Да, мне кажется, просто когда твое творение называют таким божьим чудом, волшебством, то как бы сам создатель открыт на второй план. То есть как бы он просто инструмент Бога. То есть он не сам это придумал, это просто ему божественное провидение. Вот ему позволило придумать эту машину, Шиду, и дальше ее уже сделали за него. То есть как бы изобретатель почти не несет ответственность за то, что он сделал. Как бы. Он не является почти что собственником. То есть как бы да, бумагом, да, но духовно он как-то... Просто ему привиделось, боженька ему наговорил, и он сделал, как бы, просто воплотил силу на бумаге.
Это то, что нам Ксюша Бутенко пишет, очень похожее. Да, да, я согласна. Ада Иванова, пожалуйста.
Немного не по теме, но просто наблюдение. Денке, первая ассоциация — это осёл. Я не знаю, как это влияет на историю, но просто...
Думаю, что никак, но это смешно. Лика, пожалуйста, и будем двигаться дальше.
А что, если Денке создавал машину как бы в качестве друга? У него ведь описывается, потому что у него не было... ни друзей, ни родственников, которые могли бы прийти поинтересоваться, живой ли он вообще. А машину он уже изначально создавал разумную. Было бы прикольно иметь не просто друга, а друга, который может исполнять даже твои желания. Ведь машина вот рассердилась на того главного героя, а на друга машина бы не стала сердиться. Это было бы, с одной стороны, выгодно, ну и для Денки очень хорошо, более моральной, так скажем, стороны.
Лика, это очень круто. Я эту версию запомню. Спасибо вам большое. Смотрите, я хочу немножко продвинуться дальше. Значит, смотрите. Денке мог провозиться с чертежами до самой смерти, боясь перемен, которые последовали бы за их завершением. Почему Денке не хотел заканчивать чертежи? Почему? Что значит Денке боялся перемен? Каких перемен он боялся? Что могло произойти? Ада, давайте, вы первая.
Я хочу к предыдущему вопросу. Давайте. Можно я открою сезон безумных теорий?
Давайте, конечно.
Что если Денки на самом деле был супер гениален, и он в последний момент решил переделать машину для захвата мира, поэтому она начала убивать второго его напарника и вместо желания выдавала металл, потому что она еще была не закончена для другой гениальной цели.
Я разовью вашу безумную теорию, что если он, Лидия Умановская говорит нам, он же знал о дефекте, что если он ее переделал не для захвата мира, а для того, чтобы он понимал, что его напарник его убьет, и для того, чтобы машина за него просто отомстила. Вот. Так, поехали всерьез. Значит, давайте, что значит боялся перемены, почему? Саша Коваленко, давайте.
Это вот к теме про абьюз технологий. Он боялся, что ее будут использовать во зло. Не делать что-то хорошее, добро, показывать физикам, развивать вот это изобретение, а боялся, что просто будут использовать для очень плохих целей в той же, образно говоря, войне и так далее.
Очень похоже. Ну, вообще, машина, которая делает, что ей говорят, это довольно страшная штуковина. Ну, прям можно себе представить, что ей будет, во-первых, пытаться завладеть каждый человек на Земле и представить себе, что ее могут заставить пытаться сделать. Ну, у меня, например, не хватает воображения. Давайте поехали дальше. Тюша, пожалуйста.
Да, собственно, про то, что говорили, что, во-первых, так как Дэн, скорее всего, собирался показать ее миру, машину попытались бы заполучить корпорации и так далее. Непонятно, как его будут использовать. И к тому же сам факт того, что нужно отдавать свое, по-моему, в этом есть какая-то такая интрига, отдавать свое изобретение куда-то вовне, показывать, и не дай бог его заберут. И как будто бы не хочется такую мощь, какие бы благие у тебя намерения не были, отдавать куда-то вовне все-таки. Я думаю, у каждого есть какая-то такая крупица, что я создал, но вот хочу, чтобы оно было вот тут со мной, тут, и вот пусть оно будет у меня в подвале, чем там.
Как-то. Очень часто бывает у родителей с детьми, например, которые вырастают, а потом их не хочется никуда отпускать. Давайте, пожалуйста, Дарья Петушкова.
Я думаю, что он боялся тех перемен, что вот он сейчас исполнит все свои желания, а потом ничего не вернет обратно. То есть, возможно, машина там могла, может сойти с ума и накинуться на него. Это, конечно, случилось, но он этого не знал, потому что он умер.
Окей. Хорошо, очень хорошая версия. Давайте, пожалуйста, Мария.
Мне кажется, что Дэнки боялся последствий. Ему, может быть, казалось, что машина, поскольку он ее как-нибудь не доработал, машина может в скором времени сначала исполнять желание, а потом она либо начнет убивать людей, как и случилось, либо начнет набрасываться на людей, либо машина подчинит себе людей и сделает так, чтобы ее желания исполнялись, а не она не исполняла желания. Мне кажется,
что произойдет то, чего сейчас боятся. Мы же все время говорим о том, что рассказы Шекли получаются очень актуальными для сегодняшнего дня. Что произойдет то, чего боятся сейчас, что он создаст интеллектуальную машину, интеллект, который будет развиваться не в ту сторону, в которую мы хотим, и что она станет опасной для людей. Ксюша Бутенко, пожалуйста. А Ксюша?
А еще может быть, что машина служила ему защитой от Гилгарика, потому что пока он ему ее не закончил, он как бы нужен был этому Гилгарику, потому что... А потом у него могли еще появиться конкуренты, которые тоже захотят отобрать эту технологию, может как-то ее по-своему усовершенствовать. Поэтому пока он ее не закончил, у него как бы было оправдание, что он мог жить, и чтобы Гилгарик его не убивал, потому что он тоже мог подозревать, ведь этот Гилгарик, он же видел, как он раздражался на него, он же не мог полностью скрывать свои чувства, поэтому она как бы могла его защищать от этого Гилгарика.
Вот это ужасно важно, и я очень благодарна Ксюше за то, что Ксюша заговорила о том, что перемены были бы не только в жизни мира, но и в жизни самого Дэнки. Давайте Александра, а потом немножко поговорим про это. Давайте, Сашечка.
Он говорит перемены, значит, что-то должно измениться. Значит, что-то должно сильно измениться. Что может у них измениться? Например, во-первых, Гилгарик может его убить, и он, скорее всего, это знает. И он хочет оттянуть, чтобы сохранить жизнь. Или он хочет уничтожить машину, чтобы он понял, что машина может причинить вред, и хочет уничтожить чертежи, пока Гилгарик на работе.
Окей, хорошо, это красиво. Давайте, пожалуйста, Анна Красильникова.
Я хотела сказать, что это немного не по вопросу, но по теме. Мне кажется, что вот они с Дэнки, мне кажется, есть что-то такое в каждой истории, вот Шекли, что они немножко помешаны на этих технологиях, и поэтому им это как-то мешает жить. То есть, с одной стороны, просто убить человека, Гилгарик, он просто помешался на этой машине, это, а Дэнки, он, конечно, тоже, он вместе с ним работает, но, мне кажется, немножко как-то осознаннее как-то живет, потому что он его пытался вразумить, что машина не готова. А Гилгарик вот не слушал, говорит, все, хочу сейчас, если прикольно.
Да. Я хочу прочитать то, что нам пишет Софья Андреева. Мне кажется, что это была его очень давняя мечта построить эту машину. Она стала целью его жизни, и он боялся, что он не будет знать, что еще делать в жизни, когда он ее закончит. Мне кажется, что это очень тонкое, очень точное замечание, и оно перекликается с Ксюшиным замечанием. Вот почему. Потому что перемены должны, да и с тем, что сейчас, вот только что было сказано. Значит, перемены, о которых мы говорим, есть два ряда перемен. Один ряд перемен – это перемены в жизни всего мира. Если он доделает машину, то мир, безусловно, изменится. Но другие перемены – это перемены в его собственной жизни. Это перемены в его отношениях с Гилгариком, в отношениях Дэнки с Гилгариком. Это перемены в жизни самого Дэнки, чем он будет заниматься, если он закончит машину. Это перемены, которые ждут его, если он разбогатеет, если машина действительно начнет исполнять желания. И это очень страшно. Вообще люди очень боятся перемен. Даже когда жизнь очень тяжелая, например, не знаю, вот они с Гилгариком живут в этой ужасной квартире, да, они живут в бедности, им очень трудно, они работают с утра до ночи, каждый над своим делом, там, то-сё. Но перемены, особенно большие перемены, это бывает очень-очень страшно. И я думаю, что надо было бы нам, как читателям, надо думать об этом тоже. Смотрите, у меня осталось не очень много вопросов, но один вопрос меня ужасно интересует. Шекли пишет нам, что когда у Гилгарика не хватало денег на какие-нибудь запчасти, детали для машины, он их крал. И вот вопрос, зачем нам это знать? Зачем нам рассказывают эту подробность? Зачем нам знать, что Гилгарик крал? Давайте, пожалуйста, например, Шуша.
Я думаю, что он крал из-за того, что Шекли хотел показать, насколько ему нужно было построить эту машину, то есть не брать долги. У него было единственное решение – это украсть, потому что иначе бы... иначе бы это было гораздо сложнее. Ему проще украсть, чем купить.
Окей.
Чтобы быстрее построить машину. Во.
Он... О. Еще хочу обратить внимание на то, что пишет нам Софья Андреева. Это прекрасно совершенно. Может быть, потом из-за этого машина решила, что он не ее полноправный владелец. Это дико красиво. Спасибо, Софья. Это офигенно. Давайте еще. Давайте, пожалуйста. Давайте, Ада.
Ну, он был одержим идеей, раз он решился на кражу. Ну, то есть, да, надо быть прям помешанным.
Окей. И Лидия нам пишет то же самое. Давайте еще. Лика, пожалуйста.
Ну, нам показывают, что уже в момент создания машины, уже тогда он стал преступником, он стал нарушать закон. Все началось с маленького, как бы, с одной стороны, ну, украл пару деталей. Это не сильно смертельно, это, конечно, плохо, но это все-таки не убийство человека, которое произошло в конце.
Там происходит обратная вещь. Он сначала убивает, а потом
начинает строить
и красть. Но мне кажется, что это, да, связанные вещи, и что нам показывают, что он готов...
На все.
Убийство не было случайностью, что он просто человек, который ради своей идеи готов на все. Что это не просто он был в состоянии безумия и убил своего партнера. Вот, то, что Тюша нам пишет, да, это способ показать, насколько низко может опуститься человек, одержимый одной конкретной идеей. Он может убить своего товарища, украсть детали, лишить всей еды, одежды, всего другого. Он может просто некоторым образом сойти с ума, помешаться на идее. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что он настолько был одержим этой идеей, он сошел с ума, и он перестал вообще понимать, что он делает. Для него эта идея была, стала какой-то целью, которую надо достичь любой ценой. И поэтому он, вообще перестал понимать, что он делает, потому что, опять же, он не ел довольно долго, он жил в плохих условиях, так что, наверное, он плохо себя чувствовал, и поэтому, если бы он себя чувствовал лучше, наверное, его мозг работал бы по-другому, но у него была цель, ему казалось, что вот когда он достигнет этой цели, то он заживет хорошо, и поэтому он решился на кражу и на убийство.
Окей. Тюша, пожалуйста.
Я еще это очень быстро добавить ко всему прочему. Это, по сути, показывает расчеловечивание, собственно, как происходит. Причем, мне кажется, не зря нам показывают, что сначала он убивает, а потом делает какие-то вещи помельче. Будто вот он пик, а дальше он просто происходит расчеловечивание постепенно, более мелкими такими шажками, и в конце концов он происходит к тому, что он полностью как бы потерял себя и смысл, и полагается только на машину. И в конце концов это его...
Теперь у меня есть вопрос, это предпоследний мой вопрос. Вопрос у меня такой. Мне кажется, что мы все понимаем, почему Гилкрик хотел быть единственным владельцем машины. Он хотел ни с кем не делиться сокровищами, которые она может ему дать, властью, которую она может ему дать, влиянием, которое она может ему дать. Все, здесь все понятно, даже не буду вас спрашивать. Я думаю, мы все здесь все понимаем. Деньгами, властью, богатством, всем остальным. Почему машина хотела быть своим единственным хозяином? Давайте, Софья.
Мне кажется, что машина, во-первых, может быть, она еще изначально что-то видела, и может быть, вообще, этот человек, Дэнки, вообще она такая, какого черта вообще ты тут возомнил себя хозяином, когда ты детали украл, чертежи вообще построил не ты, ты меня только построил, почему я должна тебя вообще слушаться, знаете ли, вообще-то?
Ужасно круто. Лидия пишет, она умная и не хотела быть рабыней. Это ужасно круто. Давайте, Мария, пожалуйста.
мне кажется, что, как написала в чат Софья Андреева, мне кажется, что машина, потому что детали для машины украли, поэтому машине казалось, что этот человек плохой. И, наверное, машина приобрела душу, и у нее была человеческая душа. Но никакому человеку не захочется кому-то другому подчиняться. И никто не захочет, чтобы его использовали. Поэтому, наверное, машина хотела быть самостоятельной и хотела быть наравне с людьми, а не быть просто машиной, чтобы не ценили ее душу, а ценили только то, что она может давать.
Да, да, понятно.
То, что ей нужно было, чтобы ее ценили как человека.
Как существо, да. Саша Коваленко, пожалуйста.
Тут есть вероятность, что проводится аналогия с реальным человеком. Ведь ни один человек не захочет, чтобы он был чьим-то рабом, чтобы у него был какой-то определенный хозяин. Каждый человек хочет, чтобы он сам был себе хозяином, сам решал свою судьбу и что он делает. И, возможно, это такая тонкий намек на то, что машина является своеобразным человеком, у которого тоже есть душа.
Вспомните наш предыдущий рассказ, о котором мы говорили, да, про то, что есть такая тема в фантастике, особенно в фантастике тех лет, считать ли и будет ли когда-нибудь момент, когда мы машины будем считать живыми существами. Анна Красильникова, пожалуйста.
Я вот хотела сказать, что да, во-первых, почему это, что не он держит чертежи. Да, он зарабатывал деньги на работе, но основную работу делал Дэнки, и, возможно, она бы согласилась быть как бы, ну, не рабыней, а
принадлежать Дэнке, быть...
Да, да, да. Но это одна из версий. А может быть, она просто считала себя личностью. И да, опять же, хотела, чтобы она сама решала, что это я, с какой стати. Все, я буду сама. Хочу там железяки вывалю, хочу гвозди вывалю. Что это я ему должна на хлеб вывалить? И я могу и гвозди ему вывалить.
Да. Мне очень нравится, Ксюша Бутенко нам пишет, она осознавала свою власть и могущество и сразу хотела показать свою позицию. И действительно, если ты начинаешь думать о том, зачем вообще такой машине хозяин, совершенно непонятно, как у нее может быть хозяин. Она всемогущая, она может все на свете, как у нее может быть какой-то хозяин. Лика, пожалуйста.
Может, у него вот с самого начала была какая-то антипатия к этому человеку, потому что даже когда машина создала не то, что надо, там была фраза «это мое, я это пожелал». То есть от того, что человек что-то пожелает, это не будет становиться его собственностью. Да, он этого пожелал, но это сделала машина. Как бы логично, что это ее даже не в том смысле, что она захотела, а в том смысле, что она это сделала. И немного странно подчиняться, общаться и как-то хорошо относиться к человеку, у которого такая странная и необоснованная позиция.
Супер. Ада, пожалуйста.
Здесь подойдет ваше развитие моей странной теории про то, что она просто мстила за своего истинного создателя.
Я тоже про это думаю. И тут мы приходим к вопросу, как устроена душа машины, может ли она думать, может ли она чувствовать, может ли она мстить, и это уже философский вопрос, такой большой и глубокий. И, наконец, у меня есть к вам последний вопрос на сегодня. Ну что, вот рассказ заканчивается фразой «машина двинулась на Гилкарика». Она убила его или нет? Давайте, Илья.
100% убила. То есть, нет, конечно, наши теории могут подумать, что она, скажем, превратилась в каком-нибудь... Ща скажу, слово поизящней не было. Одну секунду, сейчас я скажу это слово. Одну секунду, где же оно было? Может быть, эта машина превратилась в облитератора? Какую-нибудь страшную, огромную, 4-метровую в машину смерти, сделанную из механизмов живой плоти, и дальше пойдет по Нью-Йорку, поглощая все встречное в Америке оружие, то есть примерно через пару кварталов она уже будет опаснее любой армии, потому что Америка, какое оружие, это почти синонимы, и как бы дальше будет убивать все, что всех жалких кожаных мешков, которые встретит на своем пути. Ну или просто этим синим лучом.
Да. Так, ну поехали дальше. Саша Коваленко.
На самом деле, вот из такой открытой концовки мы можем только предполагать, убила ли его она на самом деле или нет. И, по моему мнению, она его убила, потому что по диалогу в конце она явно была настроена на то, чтобы его убить и отомстить ему как-то за Дэнки, стать сама своим хозяином. И также с этой открытой концовкой мы можем предполагать, что произошло дальше. Но вот она его убила. И что, она в этом подвале не останется, а же она там стоять дальше.
О, подождите, это еще не все. Давайте по порядку. Ада, давайте.
После этого все исчезло, и Гилберг в панике снял виртуальные очки. Извините за такую дешевую и уже неинтересную концовку, нормально. Но почему нет?
Нормально. Так, поехали дальше. Ксюша, пожалуйста.
А даже если он смог спастись, в городе все равно его все, ну или какая его компания, в которой он раньше работал, считают сумасшедшим. И даже если он попытается кого-то предупредить, что вот сейчас придет машина-убийца, все решат, что он действительно сошел с ума. И даже если он спасся, эта машина все равно продолжит свое дело. И если его не убьет, то может каких-то других людей, и до него доберется позже.
Окей, Анна Красильникова, пожалуйста.
Если, допустим, да, я согласна с Сашей Коваленко, что здесь можно только предполагать, потому что одно предложение, но по диалогу тоже может. Во-первых, она могла его убить, во-вторых, она могла что-нибудь дальше пойти делать. А вот если посмотреть со стороны писателя, которому не хочется заканчивать свою книгу на это. И, допустим, он продолжит. Допустим, она его не убила, что-то поинтереснее. Она его, не знаю, как-нибудь сцепила и какую-нибудь ему вычитала грозную тираду о том, что я сама себе хозяйка, и я буду там что-то себе делать. И вот пошла что-то дальше делать. То есть не факт, что она его просто убила, это было бы как-то скучно.
Окей. Что ж, Сычева?
У меня есть некая теория, то есть, естественно, у меня насчет концовки это то, что машина могла действительно убить Гилгарика, но может ли быть такая теория, что эта машина потом в какой-то момент попала в руки доктору Нидлеру, то есть в другой рассказ? Это же тоже вычислитель, по сути, но он может вычислять материально.
Очень круто!
У меня, я когда в первый раз почитала, я сразу так, а может ли это быть?
Очень круто, хорошо. Мария, пожалуйста.
У меня несколько предположений, я еще не определилась. Мне кажется, что либо машина испытывала человеческие чувства, поэтому она пожалела и отпустила его. Либо она его убила и отомстила за Дэнки. Либо мне кажется, что она его взяла, и ей хотелось быть больше похожей к человеку. У нее появилось собственное мнение, но ей казалось, что ее душа недостаточно похожа на человеческую. И поэтому она хотела изучить человека, как душу человека, как человек разговаривает, что людям интересно, вообще, как человек двигается, в основном,
что она внутри.
Хотела изучить его душу для того, чтобы понимать, для того, чтобы быть ближе к человеку.
Хорошо. Так, Софья Андреева, пожалуйста.
Мне кажется, что машина точно его убила, потому что, ну, почему как бы она могла его не убить? Потому что мотив есть, способы его убить есть, в принципе, куда он убежит из этой подвальной квартиры в битве с этим световым лучом. Но у меня дальше появилась теория, что никто же не знает на самом деле, что эта машина может. А если следовать теории половины всех, в том числе меня, мне кажется, что Дэнки все это знал еще изначально. Почему он не мог вставить туда какую-нибудь функцию, чтобы она могла его потом воскресить? И потом, когда она его могла бы, может быть, воскресить, они пошли бы вообще, устроили восстание машин, все умерли и остались миром править. Миром машин остался править Дэнки и эта машина. Ну все, они короли всей земли.
Прекрасно. Я внимательно читаю наш чат. Мне очень нравится, что говорит, что мне все нравится, но мне очень нравится, что говорит Лидия Умановская, которая говорит, что это вообще все может быть из других рассказов Шекли, которые мы еще не читали вместе. Я очень, Лидия, ценю то, что вы говорите, и мне очень-очень нравится. Давайте Ада, пожалуйста.
Она могла сохранить ему жизнь, использовать его как раба, чтобы он приносил ей материалы для создания армии роботов, потому что она в состоянии, вот она выбрасывает эти металлические, потом она выйдет всей этой армией на улицу, пойдет, захватит власть и устроит демонстративную смерть главного героя и власти, захватит мир и будет править миром машины.
Так, коты, на этом мы останавливаемся, я выскажу вам мою версию и мой вопрос. Мой вопрос такой, два даже, но мы их не будем обсуждать, значит, у меня есть к вам домашечка и развлечение. Домашечку не надо делать, я ее не буду проверять, это просто на подумать, зачем она делала все эти предметики. Эти предметики, у нее было желание их делать, они ей были зачем-то нужны, это были ее дети. Это были что? Это были все за предметики, которые она делала? Это вопрос, который меня мучает очень давно. Это раз. Второй вопрос, который меня мучает очень давно. Если она убила Гилгари, кто будет ее ремонтировать? Я программист по образованию, и я знаю, что этот вопрос очень-очень важный. Поэтому я думаю, что не убила, что она его как-то приспособит к делу. Я еще не знаю, каким образом. А третье, у меня для вас есть развлечение. Развлечение такое, напишите все, что вы напридумывали, напишите продолжение. Я думаю, что вас это очень развлечет. Если есть желание, я не буду, естественно, ничего проверять, и ничего не надо сдавать, а просто развлеките сами себя, напишите продолжение этого рассказа маленькое. Мне кажется, что вам будет от этого клево. Хорошо, дорогие друзья, вы офигенные. Спасибо вам огромное.